SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Сегодня я рада представить вам, уважаемые радиослушатели, одного из моих самых любимых гостей в студии, встречи с которым стали уже традицией. Художественный руководитель, главный дирижер Мельбурнского симфонического оркестра Олег Каэтани. Добрый день, маэстро.
Добрый день, Сима.
Завтра, 7 августа, у вас премьера, которая одновременно является и австралийской премьерой, не побоюсь назвать, эпохального произведения, 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Трудно даже поверить, что в Австралии она не исполнялась.
Да, 3 симфонии Шостаковича не исполнялись в Австралии. 2-я симфония, до тех пор, как мы ее исполнили в прошлом году с большим успехом. 3-я симфония и 13-я. И это, как вы говорите, это просто, это шедевр. Это шедевр, потому что там есть и Шостакович, и влияние Мусоргского на его, и Бетховена, и Малера, и все это настолько, в конце концов, компактно и просто и гениально. И Евтушенко, поэт, которого Шостакович очень любил.
Ценил, да. Я читала, что у Шостаковича с этим произведением сохранились такие особые отношения, особая связь. Он старался присутствовать на всех премьерах в разных городах, интересовался музыкальной интерпретацией, следил за рецензиями и даже говорил, что у него в календаре есть 2 самые главные даты. Это 12 мая, когда была первый раз исполнена его первая симфония, и 20 июля, дата окончания 13-й симфонии «Бабий Яр».
Совершенно точно. Да, он праздновал по-настоящему вот эти 2 даты. Странно, потому что настолько много других гениальных произведений, но он очень любил эти 2.
Может быть, потому что с такими трудностями встретилось исполнение, выход на сцену этого произведения?
Я не думаю только из-за этого. Я думаю, просто потому что его произведение до этого, 12-я симфония, 2-й фортепианный концерт, они в другом музыкальном языке, проще. И вдруг с 13-й симфонии для меня начинается вот последний период, творческий период Шостаковича, который ведет к 14-й симфонии, к додекафонии, потому что уже немножко начинается, есть серии додекафонические в 13-й симфонии, а потом это будет по-настоящему в 14-й симфонии, в 15-й тоже. Так что это начало последнего зрелого этапа творческого дна.
Мы знаем, что по требованию Хрущева пришлось выбросить 2 строфы из первой части и заменить их другими. Сейчас в России и в других местах, наверное, в мире исполняется первоначальный вариант. Какой вы исполняете?
Мы тоже, конечно. Это первый вариант, который он хотел. Это как жест уважения вот всех евреев, которые погибли в Второй мировой войны. И жест вот 2 больших артистов, Шостаковича и Евтушенко. Оба не евреи. У Шостаковича не было ни капли еврейской крови, но он любил эту еврейскую культуру в музыке и в Восточной Европе. Он это очень ценил. Это всегда есть. Есть еврейские песни.
Это интересно, что вот Шостакович часто прибегал мелодике еврейской музыки, когда он хотел отобразить что-то трагическое, это ему очень как бы подходило, второе фортепианное трио,
точно,
правильно?
Точно.
И четвертый струнный квартет, и вокальный цикл у него есть из еврейской народной поэзии, и в скрипичных концертах даже это есть.
Очень
да?
сильно. Ну, сольная скрипка есть в шестой симфонии, есть почти да. в каждой симфонии.
Но вот интересно, что в 13-й симфонии именно мелодики еврейской мало.
Мало, но есть лады, которые есть в еврейской народной музыке. Есть эти лады. Да, это интересно. И сольная скрипка – это тоже еврейская свадьба. У него этого очень часто есть. Просто он это очень любил. Это интересно, как это присутствует во всей его музыке. И, как ни странно, есть уже в Мусоргском. Этот еврейский элемент есть в...
Ну, картинки с выставки.
Картинки с выставки. Некоторые романсы есть с этим элементом еврейской музыки в Восточной Европе. Это все встречается в этой симфонии. Это как лейтмотив. Есть малевские элементы, которые тоже еврейские. Да? Очень сильный Шостакович обожал Малера. Он любил Малера и Мусоргского в той же степени.
Но даже говорят, что трагедия Малера в музыке – это самая сильная еврейская трагедия.
Совершенно точно. И когда мы слышали эту музыку, мы чувствуем вот эту еврейскую трагедию. Странно, это как у него предчувствие. Да.
Предчувствие катастрофы
да,
где-то, да.
да?
Но вот 13-я симфония – это не только вот эта трагедия, трагический монолог в первой части. Это еще четыре стихотворения, четыре части, тоже на стихи Евтушенко. Это юмор в магазине, страхи и карьера. Зачем понадобилось Шостаковичу, как вы думаете, вот эта другая сторона?
Да, история этой 13-й симфонии, это немножко та же история, как в 7-й симфонии. Когда он написал 7-ю симфонию, он хотел только первую часть писать как симфоническую поэму, и потом не было достаточно, он захотел писать огромную симфонию. Это то же самое. Он подумал писать кантату. Он читал вот этот «Бабий Яр», эту поэму, о которой много говорили. Он позвонил Евтушенко и сказал: «Разрешайте мне», потому что...
Супервежливость.
Супервежливость и скромность Шостаковича. И когда Евтушенко сказал: «Да, я, конечно, разрешаю, это для меня большая честь», Шостакович ему сказал: «Ну, вы знаете, я уже это написал». Так что Евтушенко рассказывает, как он это слышал на квартире Шостаковича, как Шостакович это играл и пел. И он сказал, хотя голос Шостаковича был голос тенора, не баса и не очень красивый голос, он сказал: «Ну, по выразительности я никогда это слышал так хорошо». И после этого, как они познакомились, Шостакович начал читать больше стихотворений Евтушенко, и он влюбился в эти стихотворения. Вот в магазине это как монумент советской женщины, как советская женщина работает, всегда работала, и в этом смысле первая эмансипированная женщина в мире, но в конце дня возвращается домой и начинается вторая работа. Это симпатия Шостаковича. Он любил женщин в высоком
смысле
слова. И когда мы смотрим и слышим оперу Катерину Измайлову, мы любим ее в конце, мы все ее обожаем и ненавидим Сергея. Он просто... Это самое ужасное, что есть в мужчине, это все у него есть. И в том же смысле, когда кончается этот час в магазине, мы сочувствуем.
Ну и кроме того, есть страхи. Страхи, которые уходят, это гимн оттепели, которая настала на короткое время после смерти тирана, после смерти Сталина.
И Евтушенко написал это стихотворение для Шостаковича, потому что Шостакович ему сказал: нужно еще что-то об этих страхах.
Кто у вас в Мельбурне солирует при исполнении?
Мы не нашли русского баса, они все заняты, все. Так что немножко грустно, но нашли очень хорошего английского баса. Он учит партию с русским педагогом, так что он это все произносит очень хорошо.
А как хор с правдивым
текстом? Очень хорошо. С помощью русских в Мельбурне они работали, и прекрасно получается.
Я знаю, что Николай Коваль вовлечен в эту работу тоже.
Он так прекрасно работал. Это была трудная работа, но мы все очень счастливы и горды, что это первое исполнение в Австралии такого шедевра.
И вы довольны, как получается.
Да? Очень.
Хорошо, я бы еще хотела коротко остановиться на предстоящей вашей августовской программе. Во-первых, три великих романтика 29 августа. Это Вебер, Брамс и Шуман. Очень жалко, что Вебера исполняют сейчас не так много. Я не думаю про Ллойд Вебер. Я говорю про Карл Мария Фридриха.
Да, вы совершенно правы, потому что такой гений. Не было бы ни Вагнера, ни Верди без Вебера. Просто мы не ценим достаточно, какой новатор он был. Если слушать, например, оперу «Ориенте», это как Лайнгрин уже. Он просто модернейший композитор.
И что фортепианные это... вещи, концерт-штуки, два концерта. Недавно, кстати, тут один концерт играл Николай Демиденко. Это
со
было
мной,
очень здорово.
Да, очень хорошо. Он это прекрасно играл. Он эти все записали, все концерты Вебера очень хорошо.
Очередное представление опера на концертной сцене. «Летучий голландец» Вагнера 25, 28, 30 августа. Опять Вагнер. Помните, вы ставили уже, когда приезжала Лариса Шевченко, но это были отдельные части.
Совершенно
да?
точно. Но опять Вагнер и опять опера в концертном исполнении.
Это... Ну, потому что нет Байройта тут.
Да, да.
Сцены такой нет, чтобы поставить Вагнера в оперном исполнении, я думаю.
Совершенно точно. Но у нас были каждый год одна опера в концертном исполнении. Это моя идея, чтобы один раз слушать оперу, только сосредоточиваясь на музыку. В этот раз я очень горжусь тем, что у нас все солисты австралийцы. И Австралия имеет прекрасных вокалистов. Они все, эти три солисты, они пели в Байройте. То есть Джон Вегнер, Стюарт Скелтон и Лиза Гастин. Так что они возвращаются домой, и это поют здесь, и с нашим оркестром. Так что это очень хорошо. Мельбурн – это город на море. Этот летучий голландец подходит, и у нас вся программа всего года – это море. Море Дебюсси, море Римского-Корсакова, Равеля. Есть даже песня с оркестром Бородина. Это, конечно, самый важный концерт в этом сезоне. Да. Очень важный момент сейчас – это то, что закончили Мельбурн симфонический оркестр. Первая запись всех Чайковских симфоний, то есть это все шесть симфоний Чайковского и Манфред. Эта запись у нас лейбл MSO Live. Есть в этом лейбле уже запись 11-й симфонии Шостаковича, джаз суиты Шостаковича. И сейчас вот все симфонии Чайковского. Очень прозрачная интерпретация. Это Чайковский звучит, особенно, конечно, три первые симфонии, как немножко русский Мендельсон. Прекрасная запись, это новость.
И это довольно редкая запись, потому что первые три симфонии Чайковского как раз записываются реже, чем, допустим, начиная от четвертая, пятая, шестая, записанные с разными оркестрами, с разными дирижерами гораздо чаще.
Совершенно точно, да.
Для наших слушателей, для любителей классической музыки, это большая радость получить возможность приобрести этот диск.
Продается по интернету и продается где? ABC.
В ABC Shop.
ABC Shop, совершенно точно.
Большое спасибо, маэстро. Мне очень приятно, что ваш контракт с Мельбурнским симфоническим оркестром продлен еще на 2 года.
Да, до 11-го.
До 2011 года. И мы будем рады видеть вас снова в нашей студии.
Спасибо огромное.
Это был подкаст SBS Russian. Нашу программу можно слушать в реальном времени или отдельными подкастами. Для этого загрузите приложение SBS Radio.